Злобный вечер, подельнички, по посеву хаоса, ненависти, нетерпимости, нетолерантности, отвратительности, равнодушия, годливости, мерзотности и всего такого прочего и разного, чем славятся наши азиатские орды пархатых большевистских казаков. И это стрим на ресурсах спутника. Подписывайтесь, Рутубы, ВКонтакте, меня читайте в Телеграме. Ну, давайте начнем. Начать хочу с того, что с одного из храмов Киево-Печерской лавры сегодня упал крест. Я не берусь судить. Это ответ божественный на очередную попытку осквернения лавры. Теперь там собираются заниматься инвентаризацией мощей святых. Ну, что само по себе, понимаете, вот уже вот имеет какой-то вот такой мерзкий абсолютно контекст, да? Инвентаризация мощей. Ну, ладно, у Селюков у них вот все так. Но я просто хочу напомнить, что предыдущий раз крест упал в начале, по-моему, января 22 года. Многие уже это не помнят. Но через 40 дней после этого началось СВО. Понятное дело, что сейчас в хуторских помойках пытаются каким-то образом найти объяснение, что просто там обветшала конструкция, и это не похоже на то, а то не похоже на это. Но громадяне нервничают. То есть, понимаете, вообще это вот чрезвычайно любопытный момент, когда с одной стороны ты попираешь Господа нашего Иисуса Христа, да, ну потому что гонение на церковь – это богоборчество. Вы как вот к этому не подходите, как вы это не называете, но суть явления очень простое. Это в чистом виде богоборчество. А с другой стороны, они при этом умудряются сохранять какую-то вот такую себе придуманную привязку именно к каноническому православию, исходить из этого. Ну, в принципе, это такой очень яркий пример биполярного расстройства. Как у них это сочетается в головах, я не понимаю. Вот для меня это загадочно. Потому что, ну, вот это их пустые церкви Украины, то есть вот это безблагодатное ПЦУ, ну, это невозможно назвать церковью. Понимаете, когда церковь создается человеком под анафемой, ну, тут уже, да, возникают какие-то вопросы у нормальных людей. Но у Селюков нет ни одного. Им все по кайфу, они снова в деле. Ну, непробиваемая абсолютно ничем публика. И вот это вот падение совпало с хуторской катастрофой в Судже. Ну, краткое содержание предыдущих серий этой Селюковой оперы, потеющие и стонущие. Значит, все это время потери компенсировались тем, что ты туда загонял новые и новые силы из числа там наиболее подготовленных, и в том числе снимая какие-то боеспособные подразделения с донецкого направления. Ну, на донецком направлении понятно, чем это завершилось. В Курской области это такая получалась братская могила. Значит, все понимали прекрасно, что кольцо сужается, и там в какой-то момент у тебя получится, ну, аналог Сталинграда. Клещи захлопнулись, все. Здравствуй, мама. Зеленскому многократно говорили на ставке, что ситуация, в общем, печальная. Что той картинки, которая была и которую показывала там CNN и прочие вот эти транспарентные СМИ, ее нет уже очень-очень-очень давно. Соответственно, в идеале Лучше всего войска оттуда вывести и сосредоточить их на Сумском направлении, потому что там, как и обычно у Селюков, деньги были выделены на производство, так сказать, фортификаций, но, разумеется, деньги были разворованы очень оперативно и ничего, конечно же, не построено. Селюковы военные говорили о том, давайте уберем войска из Курской области, сосредоточим их на Сумском направлении, что когда озлобленные русские пойдут вперед, чтобы хотя бы было что-то такое, что может как-то что-то закрыть. Ну, хотя бы на какое-то время. Ну, разумеется, объяснять что-то просроченному обмутку – это все равно, что почивать женщину, страждущую шампанского, кефиром. Она на тебя будет очень подозрительно смотреть и думать, когда же делюгат закончится, и ты, жлоб и крыса, принесешь то, что нужно. Вот так и здесь. Зеленский, который живет исключительно в одной лишь модели пиар-продвижения себя любимого, великого полководца, разумеется, категорически никого не слушал. С каждым днем ситуация ухудшалась, на ставке военные орали уже белугой, что же вы делаете, но сказали стоять. Что характерно, сегодня была еще одна такая же ставка, на которой прозвучало, что вы должны стоять до вторника. То есть до начала переговоров с американцами. Потом делайте, что хотите. Но до переговоров с командой Трампа вот этот плацдарм ВСУ должен остаться. Иначе вы все пойдете в лучшем случае в отставку, в худшем случае под трибунал. Ну давайте прикинем. Группировка там под 10 тысяч суммарно. Она не в одном месте, они там как бы расползаются, но тем не менее. 10 тысяч в котле. Безусловно, в плен попадут не все. Безусловно, значительная часть их погибнет. Больше того, безусловно, эти кадры потом будут продемонстрированы телевидением, военными журналистами, телеграм-каналами и так далее, и так далее. Но это будет потом. И когда потом украинское общество будет задаваться вопросом, а за что? За картинку на переговорном треке. Ну, страна еще пока людьми богатая, что там пожертвовать 10 тысяч. Безусловно, какая-то часть окажется в плену. И, собственно, насколько можно судить по тем сообщениям, которые приходят из Курской области, значительная часть вот этих выродков планирует сдаваться в плен. Какие-то даже подразделения хотят обменять свой плен вместо уничтожения на сдачу заморской техники. Я их прекрасно понимаю. Ну, потому что умирать за просроченного обмутка в такой ситуации, ну, это достаточно такая глуповатая затея. Тем более, что это вообще линия поведения, да, что давай вот идите умирайте за непонятно какую эфемерную идею. Она больше ничем не подкрепляется и даже ничем не сопровождается. Почему я говорю ничем не сопровождается? За сегодняшний день между выполнением кучи дел самых разных я все время включал потужный телемарафон. Передо мной стояла очень простая задача. Что говорят вот эти люди по ситуации в Курской области? Правильный ответ. Не говорится вообще ничего. В принципе. За все то время, что я там тык-мык-тык-мык, словосочетание Курская область, слово Суджа применительно к ВСУ прозвучало ровным счетом ноль раз. прописью ноль. Вообще подобного рода темы не было. Вы можете спросить, Сумбатыч, хорошо, а о чем же тогда извещают громадян в такой драматичный день? А, пожалуйста, рассказываю. Первое. Объясняется, что не надо отмечать Международный женский день, 8 марта, потому что это день орков, упырей, жидобольшевиков, ну и еще там кого-то. Поскольку все перечисленное относится к нам с вами, поэтому я поздравляю женскую часть аудитории спутника с Международным женским днем и желаю вам всегда быть прекрасными и стимулирующими для своих мужчин. Согласимся, да, что вот утверждение «не надо праздновать 8 марта» гораздо важнее, чем какая-то там вонючая десятитысячная группировка, которая находится непосредственно в этой самой, в Курской области. Вторая важная новость на потужном телемарафоне. О том, что если Трамп не даст, дальше открываются скобки, вы сами понимаете, что именно, то он будет виноват в этом во всем. Эта сентенция сопровождалась кадрами марша дебилов, которые пытались зачем-то пикетировать посольство Соединенных Штатов. И очень вяло, демонстрируя такую огульную млявость, как сказали бы братья белорусы, пытались зачем-то скандировать «Америка, пробудись». На этом месте я почесал печень. Если вы просто не знаете, то «пробудись» — это было в Германии. Больше того, это был, по сути дела, официальный, судьбоносный, многократно растиражированный девиз НСДАП еще аж на со времен там середины 20-х годов «Германия, пробудись». Я не знаю, какой идиот из окружения Ермака придумал этот слоган, но выглядело это чрезвычайно любопытно. Ну, вы же понимаете, да, учитывая как бы все вот эти вот отсылки к истории Третьего Рейха в виде бесконечного подобления запрещенной в Российской Федерации символики, бесконечного таскания там каких-то плакатов и всего такого разного. Но вот еще «Америка, пробудись». По-моему, это замечательно. Третья новость. Да, это, ну, соответственно, это более важно, чем суд же, естественно. Третья новость. Это, я бы сказал, даже важнейшее за сегодня. Министр обороны Латвии попросил НАТО увеличить число военных в стране для того, чтобы защитить восточный фланг Европейского Союза. Нет. То, что и это тоже важнее суд же, вы понимаете. Что я вам буду, как попугай, одно и то же говорить. Тут важно другое. Ну, первое. Все это время, последние 3 года, нам толдычили, что единственный, кто защищает Европу от наших азиатских орд, пархатых большевистских казаков, это был сам хутор. Причем хутор защищал вообще всю Европу и вообще всю глобальную цивилизацию. Он тут не один, в общем, в 45-м году последний защитник глобальной западной цивилизации от плутократии и жидобольшевизма в результате сыграл в ящик. Потом на эту дорогу, долгую извилистую, заступил хутор. Теперь собирается Латвия. Мне особенно нравится вот непосредственность родины Шпрот. Почему? Потому что они ведь долгие годы галдели, что их армия strong, даже я бы сказал, very strong. Вот, и ежели чего, то они всем покажут. Погонят наших городских по улицам Саратова. Но тут внезапно выяснилось, что ни Стронг, ни уж тем более Very Strong вообще нету. И для того, чтобы восточный фланг как-то функционировал, нужно прислать солдат Североатлантического альянса. На эту минуту никакой реакции ни от брюссельской бюрократии, ни от какой-либо отдельно взятой страны, входящей в Североатлантический альянс, ни уж тем более от Соединенных Штатов, на вот это важное заявление человека по фамилии Спрудс не последовало. Что, в общем, и неудивительно, учитывая нынешнюю такую сложную политическую конъюнктуру. Но, тем не менее, потужный марафон, разумеется, не мог не уделить этому достаточного внимания. Нет, опять же, если как бы стоит задача максимально заморочить людям голову, то, в общем, именно так и надо поступать. Проблема-то в другом, что громадяне, они же тоже имеют доступ в интернет, правда? Они же могут посмотреть, о чем пишут русские, например, телеграм-каналы. И понять, что их в очередной раз, ну, как бы это помягче сказать, их информируют недостаточно. Но была еще четвертая важная новость. Я даже не знаю, как к ней поступиться. Ну, в общем, они опять начали рассказывать, что Трамп агент КГБ. Значит, Комитет государственной безопасности не существует с 92 года. То есть на протяжении уже 33 лет. Тем не менее, вот эта вот доктрина в любой непонятной ситуации назови своего политического оппонента агентом КГБ, она не делась никуда и продолжает замечательнейшим образом развиваться. Я не понимаю, в принципе, да, что это дает с программной точки зрения. Ну вот просто даже если отбросить все и просто трезво посмотреть на вещи. Вот первая каденция Трампа. 16-20 год. Трамп был человеком, который на тот момент ввел максимальное число санкций против Российской Федерации. Трамп был человеком, который начал предоставлять Украине оружие другого уровня. То есть я правильно понимаю, что и то, и другое делал агент КГБ, несуществующего уже на тот момент многие годы. Тогда вопрос, а чтобы что? Чтобы сделать себе алиби? Так, пардон, Моа, алиби можно было сделать и гораздо более простым, незамысловатым способом. Или это была, что, задача КГБ, да, максимально, так сказать, оградить своего агента вот такой вот тематикой? К сожалению, вот эти два очень простых вопроса, которые, в принципе, лежат на поверке, господи, лежат на первом уровне даже, я бы сказал, не нуждаясь там ни во втором, ни в третьем одеяле, два простейших вопроса не пришли в голову ни создателям этой чепухи на потужнейшем телемарафоне, ни уж тем более тем людям, которые это все взялись тиражировать. А после потужного марафона эту новость, разумеется, раскассировали абсолютно все силюковые медиа. Почему и говорю, мы с вами находимся на территории абсолютно безостановочного сумасшедшего дома. Ну, пятая еще там была новость о том, что селюки презирают Маска, ненавидят Трампа. Ну, тоже, в общем, мне кажется, что не новость, потому что все это звучит уже вот сколько получается, с той пятницы, то есть 8 дней. Но зато ни слова про Суджу. Мне кажется, что это в определенном смысле слова симптоматично. Вот, други мои, на этом давайте сегодня все. Что будет завтра, мы с вами завтра и обсудим в привычное время, в привычном месте. Покамест подписывайтесь на Спутник, Рутубы ВКонтакте, меня читайте в Телеграмме. До завтра, пока.